Декабрь. Фургон почтальона на опасной скорости влетел на стоянку за нашим домом, лихо развернулся, сдал назад и о стену гаража разбил задние фары. Сам почтальон, не обратив на это ни малейшего внимания, вылез из кабины, широко улыбнулся и помахал большим конвертом, после чего направился прямо к бару, водрузил на него оба локтя и вопросительно посмотрел на меня. «Бонжур, молодой человек!» Уже много лет никто не называл меня молодым человеком, да и почтальон никогда не приносил почту прямо в дом. В недоумении я предложил ему выпить. Он подмигнул мне. «Немножечко пастис? Почему бы нет? Может, у него сегодня день рождения? Или он уходит на пенсию? Или выиграл в лотерею?» Я ждал, что он сам объяснит мне причину своего приподнятого настроения. Но вместо этого почтальон поведал мне о дикой свинье, которую его приятель застрелил на прошлой неделе. А мне известно, как правильно готовить это животное. Он с кровожадными подробностями описал мне весь процесс, начиная со свежевания и разделки туши, кончая термической обработкой. Рюмка, как я догадался, уже не первая за это утро, тем временем опустела. И предложение наполнить ее вновь было благосклонно принято. Потом почтальон перешел к делу. «Я привез вам официальный календарь почтового ведомства на Новый год», — объявил он. «В нем есть дни всех святых и еще несколько красивых фотографий молодых женщин». Он достал из конверта календарь, быстро пролистал его и продемонстрировал мне фотографию девушки, одетой в две половинки кокосовой скорлупы. «Вуаля!» Я сказал, что с его стороны очень мило вспомнить о нас и поблагодарил за подарок. «Вообще-то он бесплатный», — признался почтальон, «но, если хотите, можете купить его». Он еще раз подмигнул мне, и только тут до меня дошла истинная цель его визита. Он собирал свои рождественские чаевые, но поскольку просто так явиться на порог с протянутой рукой было бы неприлично, почтальон придумал трюк с календарем. Он забрал деньги, допил пастис и умчался по следующему адресу, оставив нам на память осколки своего габаритного фонаря. Когда я вернулся в дом, жена рассматривала календарь. «А ты знаешь, — сказала она, — что до Рождества осталось всего лишь 2 недели, а от строителей ни слуху, ни духу?» А потом она поделилась со мной идеей, которая могла прийти в голову только женщине. Совершенно ясно рассуждала она, что день рождения Иисуса Христа не кажется строителям достаточным поводом для завершения работ. А если они не завершат его до Рождества, то появится у нас не раньше февраля, когда окончательно оправятся от новогодних праздников и похмелья. Поэтому моя жена решила, что мы должны пригласить всех наших работников на праздник в честь окончания ремонта. И приглашать надо не только строителей, но обязательно и их жен. Ее коварный расчет строился на двух факторах. Во-первых, женам, которые никогда не видели, что их мужья делают с чужими домами, станет любопытно, и они непременно захотят прийти. А во-вторых, ни одна жена не допустит, чтобы ее муж оказался тем единственным, кто не закончил свою работу. Это означало бы потерю лица перед другими женами и, следовательно, очень неприятный разговор в машине по дороге домой. Это была блестящая идея. Мы назначили праздник на последнее воскресенье перед Рождеством и разослали приглашение. Море шампанского, начиная с 11 утра и до последнего гостя. Через 2 дня бетономешалка вновь появилась у нашего крыльца. Дидье со своими помощниками, веселые и шумные, как всегда, начали работу с того самого места, где закончили ее 3 месяца назад, словно никакого перерыва и не было. Они никак не объяснили своего отсутствия, ни внезапного возвращения. Дидье только обронил что-то насчет того, что хочет закончить ремонт до того, как уедет кататься на лыжах, и добавил, что они с женой с удовольствием принимают наше приглашение. Мы посчитали, что если придут все, нам надо будет накормить 22 человека с хорошим провансальским аппетитом. Поскольку все происходило так близко к Рождеству, на стол придется поставить что-то более праздничное, чем миска с оливками и нарезанная ветчина. Жена начала составлять список продуктов, и скоро по всему дому запестрели маленькие листочки с напоминаниями. Терин из кролика, крупные креветки и майонез, мини-пиццы, пирог с грибами, хлеб с оливками, сколько пирогов со шпиком. По сравнению с ними, мой собственный список с одним единственным словом «шампанское» казался жалким и неинтересным. Гвоздь праздничного меню как-то холодным утром доставил наш друг, у которого имелись родственники в Перегоре. Это была целая гусиная печень, сырая и потому стоящая лишь треть цены готового продукта. Нам оставалось только приготовить ее и нашпиговать трюфелями. Мы открыли коробку. Наверное, предыдущий владелец размерами напоминал небольшой самолет, потому что печень была просто огромной. Плотная, темно-желтая масса, не помещавшаяся в моих ладонях, когда я переносил ее из коробки на кухонный стол. В точности, следуя инструкциям нашего друга, я разрезал ее на куски и затолкал в стеклянные банки. А потом дрожащими пальцами засунул туда же кусочки трюфелей. Ощущение было такое, словно я утрамбовывал в банку живые деньги. Банки плотно закрыли и опустили в большую кастрюлю с кипящей водой, ровно на 90 минут. Потом их следовало охладить, заморозить и на несколько дней поставить в погреб. Жена вычеркнула фуагра из своего списка. Нам казалось непривычным и странным, что конец декабря не принес с собой ни туч с серым дождем, ни предпраздничной лихорадки, вроде той, что охватывает в это время всю Англию. Единственным намеком на приближающееся Рождество были странные звуки, доносящиеся из дома месье Понсе, примерно в миле от нас. Два утра подряд, гуляя с собаками, я слышал ужасные вопли, полные не столько страха и боли, сколько негодования. Скорее всего, их издавало нечеловеческое существо, но все-таки я не был до конца уверен. Пришлось спросить у Фостена. «А это Понсе чистит своего осла». Выяснилось, что в сочельник у церкви в Менербе устраивают живые картины, и осел месье Понсе играет в них немаловажную роль. Естественно, что для такого события он должен выглядеть безупречно. Но, как назло, именно этот осел терпеть не может мыться и причесываться, а склочный характер не позволяет ему страдать молча. «Конечно, в конце концов, Понсе приведет его в порядок», — уверенно сказал Фостен и посоветовал мне на всякий случай держаться подальше от задних ног животного. Этот осел очень ловко брыкается. В деревне тем временем проходил кастинг претендентов на главную роль младенца Иисуса. Всех детей подходящего возраста и вида придирчиво рассматривала комиссия, но решения принимали, исходя главным образом из темперамента и умения вести себя на людях. Праздник должен был начаться только в полночь. Если бы не вопли осла и не поздравительные открытки в почтовом ящике, можно было бы подумать, что до Рождества остается еще несколько месяцев. У нас не было телевизора, и поэтому нам не приходилось смотреть слащавые рекламные ролики. Никто не пел у нас на пороге рождественских песен. Никто не приглашал нас на предпраздничные офисные вечеринки. Никто не считал дни, оставшиеся на покупку подарков. Мне это очень нравилось. Жене меньше. Она говорила, что ей чего-то не хватает. Где веселый рождественский дух? Где астролист? Где елка? За всем этим мы отправились в Кавайон. Там нам повезло, и мы сразу же встретили Санта-Клауса. В широких штанах из красного бархата, футболке с изображением Rolling Stones и отороченным мехом колпачке он, сильно шатаясь, шел нам навстречу по Рю Гамбетта. Издалека мне показалось, что у него горит борода, но, подойдя поближе, я понял, что это дымится, торчащая из усов, сигарета. На нетвердых ногах он прошел мимо, обдав нас парами кальвадоса. Группа маленьких детишек наблюдала за его передвижением с огромным интересом. Сегодня вечером их мамам предстоят непростые объяснения. Улицы в Кавайоне были залиты праздничными огнями, а из открытых дверей баров и магазинов неслась музыка. Кое-где стояли наряженные елки. Человек с микрофоном с прилавка, установленного прямо на улице, торговал постельным бельем. «Только взгляните, мадам! Чистый дралон! Я заплачу вам 5000 франков, если вы найдете в этом белье хоть один изъян!» Пожилая крестьянка немедленно принялась дотошно изучать пододеяльник, и продавец поспешно вырвал его у нее из рук. Мы повернули за угол и чуть не столкнулись с тушей оленя, висящей вниз головой на пороге мясной лавки. Невидящими глазами она смотрела на тушу дикой свиньи, висящую рядом. В витрине хозяин выложил ряд маленьких ощипанных птичек с аккуратно свернутыми на бок головками. На птичек предлагалась рождественская скидка. 7 продавались по цене 6. В клювики им хозяин засунул зеленые листочки и перевязал сверху красной ленточкой. Мы вздрогнули и прошли мимо. После визита в Кавайон у нас не осталось сомнений в том, что является главной движущей силой провансальского Рождества. Судя по витринам магазинов, очередям и деньгам, переходящим из рук в руки, одежда, игрушки, телевизоры и драгоценности играли здесь лишь второстепенную роль. Все крутилось вокруг еды. Устрицы и омары, фазаны и зайцы, паштеты и сыры, окорока и каплуны, пирожное и розовое шампанское. У нас началось несварение от одного только вида всего этого. С елкой, астролистом и приличной дозой рождественского духа мы вернулись домой. У крыльца нас ждала незнакомая машина, а в ней 2 человека в форме. Я немедленно почувствовал себя виноватым, хотя пока еще и не знал, в чем. Вид человека в форме всегда действует на меня подобным образом. Я попытался вспомнить, какие преступления совершал против 5-й республики за последнее время. Но тут мужчины выбрались из машины и отдали нам честь. Я успокоился. Даже во Франции, где бюрократическая процедура доведена до уровня высокого искусства, полицейские не отдают вам честь перед тем, как арестовать. Да и гости оказались вовсе не полицейскими, а пожарными из Кавайона. Они спросили, можно ли зайти в дом, и я попытался вспомнить, куда засунул сертификат от трубочиста. Наверняка эта внезапная проверка затеяна в целях отлова домовладельцев с нечищенными трубами. Мы расселись вокруг обеденного стола. Один из пожарных открыл портфель. «Мы привезли вам официальный календарь пожарной части Ваклюза». Он выложил календарь на стол. «Как видите, в нем указаны дни всех святых». Так оно и было. Как и в официальном календаре почтового ведомства. Только место девушек, одетых в кокосовую скорлупу, в этом календаре заняли храбрые пожарные, которые лезли на отвесные стены, оказывали первую помощь, спасали альпинистов, попавших в беду, и поливали огонь из толстых шлангов. Во французской провинции пожарные оказывают жителям любую экстренную помощь. Они могут вытащить собаку, упавшую в люк, отвезти вас в больницу, а кроме того, тушат пожары. Это сообщество храбрых, достойных и очень полезных людей. Я спросил, не согласятся ли они принять пожертвование. Разумеется. Они оставили квитанцию, которая, помимо всего прочего, давала нам право именоваться друзьями пожарной части Кавайона. Еще раз отсалютовав и пожелав нам удачи, пожарные направились дальше. Интересно, входит ли в учебную программу пожарных школ краткий курс обороны от злых собак? Я надеялся, что да. Попытка выбить пожертвование из массо может оказаться лишь немногим менее опасной, чем тушение горящего здания. Я легко представил, как он, спрятавшись за занавеской и держа наготове ружье, подглядывает из окна, а его овчарки в это время пытаются разорвать гостей на кусочки. Однажды мне довелось видеть, как эти псы, не добравшись до водителя, напали на переднее колесо его машины. Они вгрызались в резину, как в сырое мясо, вырывали из нее огромные куски, выплевывали их и бросались опять. Перепуганный водитель, дав задний ход, безуспешно пытался удрать от этих чудовищ, а довольный Массо ухмылялся и курил. Теперь у нас в семье было два календаря, и я чувствовал, что недалек тот день, когда появится и третий, достойный самого крупного пожертвования. Весь год, три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, герои из санитарного департамента останавливались в конце нашей дорожки и забирали неприлично большие мешки с пустыми бутылками, дурно пахнущими остатками позавчерашней рыбной похлебки, пустыми банками из-под собачьей еды, разбитыми стаканами, пакетами со щебенкой, куриными костями и прочим домашним мусором всех видов и размеров. Их не пугало ничто, ни объем, ни вес, ни степень несвежести. Один из них, всегда висящий на подножке машины, соскакивал на землю и заталкивал все наши отходы в открытую грязную пасть. Зимой он, наверное, умирал от холода, а летом – от запахов. И вот как-то днем на «Пежо», имевшем такой вид, словно он отправляется в свой последний путь, эти ребята заехали к нам. Двое веселых, не слишком ухоженных парней с крепкими рукопожатиями и дыханием, пахнущим пастис. На заднем сиденье их машины я заметил пару кроликов и несколько бутылок с шампанским и порадовался тому, что им, наконец-то, достались полные бутылки. «Да нет, против пустых бутылок мы совсем не возражаем», — признался один из них. «Но если бы вы видели, что оставляют нам некоторые...» Он сморщился и зажал себе нос, элегантно оттопырив мизинец. Гадость. Они остались довольны чаевыми, а мы пожелали им устроить себе роскошный праздничный обед и приберечь после него кучу мусора, которую уберет кто-нибудь другой.